Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союз». Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Ольга Беляева. Здравствуйте. Несмотря на всю нашу схожесть России и Беларуси, во многих сферах, да что там во многих, практически во всех, однако наблюдаются и различия. Например, после вступления в силу нового закона о полиции в 2011 году мы в России отмечаем 10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. А у белорусов свой праздник, и отмечают они его весной. Об этом и не только в информационной подборке Елены Швайко.
Привитание с Белоруссии. Здравствуйте, дорогие россияне. Здравствуйте, соседи. Предлагаю новости из Белоруссии для Радио России. А начну с праздника, который мы отметили в прошлую субботу. И хотя это уже история, но именно поэтому я и хочу более детально остановиться на этом историческом факте. Столетие отметила белорусская милиция. Исторический отсчет эта правоохранительная структура Беларуси ведет 4 марта 1917 года. Праздничным маршем по главному проспекту Минска, проспекту Независимости, прошли подразделения белорусской милиции со всех регионов Беларуси. В день празднования столетия белорусской милиции министр внутренних дел Игорь Шуневич провел встречу с делегациями правоохранительных органов иностранных государств. Руководитель ведомства принял поздравления от коллег из России, Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Катара, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Сербии, Польши и Таджикистана. Если говорить о белорусско-российских контактах в правоохранительной сфере, то совместная коллегия Министерств внутренних дел Беларуси и России пройдет уже в июле этого года. Кстати, министерства двух стран работают в тесном контакте по разным направлениям, отмечает белорусский министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Мы в рамках союзного государства, не только в рамках союзного государства, в целом поддерживаем очень тесные контакты со всеми партнерами по ОДКБ. Определенные мероприятия, которые мы проводим совместные, и нелегалы, и так далее, дают очень серьезный эффект. Что касается союзного государства, то ежегодные коллегии Министерства внутренних дел Беларуси и России всегда рассматривают актуальные вопросы, и это очень действенный инструмент нашей работы совместной с очень хорошими результатами. Ближайшая коллегия состоится в Российской Федерации.
Совершенствование организации оздоровления пострадавших от Чернобыльской катастрофы будет обсуждаться на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Мероприятие это пройдет 14 марта на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра Ждановичи. Союзные парламентарии рассмотрят предварительные итоги реализации программы совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в союзном государстве на период до 2016 года. В Белгосуниверситете впервые в Беларуси создан университетский наноспутник. Разработка таких сверхмалых космических аппаратов при высших учебных заведениях – общемировая практика. Они стоят дешевле, создаются быстрее, чем большие спутники дистанционного зондирования Земли, но при этом становятся все ближе к ним по своим возможностям. Такие сверхмалые космические аппараты – своеобразная летающая учебно-научная лаборатория для студентов. В Белорусско-российском университете Могилев с нового учебного года откроют новую специальность – мехатроника и робототехника. Для этого учебное заведение получило лицензию Министерства образования и науки России, модернизировало учебную базу и проводит активную работу по подготовке и повышению квалификации специалистов. В Белорусско-российском университете уже имеются несколько стационарных промышленных роботов. Планируется также приобретение и мобильного робота. Причем многие станки с автоматизированием управлением, как и элементы роботов, собраны самими студентами и преподавателями. Часть преподавателей прошли специальную подготовку, а некоторые в ближайшее время отправятся с целью повышения квалификации в российские вузы, которые имеют большой опыт подготовки специалистов по робототехнике. А вот учащиеся Минской области стали дипломантами 21-й международной научно-практической конференции «Языкознание для всех» в Москве. Конференция проходила в начале марта при поддержке фонда фонда «Русский мир». Школьники Минской области представили исследовательские работы в 3 секциях конференции и получили высокую оценку жюри. А сейчас несколько новостей из цикла «Культурная хроника союзной интеграции». В выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости открылась фотовыставка «Легенда галактики», посвященная 80-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Это совместный проект Российского центра науки и культуры в Бресте, Роскосмоса и мемориального комплекса. Экспозиция состоит из более чем полусотни снимков, архивных документов, публикаций, фотографий, в том числе и личных Валентины Терешковой, и рассказывает о деятельности первой женщины-космонавта. Условно, выставку можно разделить на 3 раздела – подготовка к полету в космос, сам полет и общественная деятельность Терешковой. Фотовыставку дополнят экспонаты на космическую тему, представленные мемориальным комплексом. Так, в его фондах оказались 2 картины, подаренные космонавтом Алексеем Леоновым, космический скафандр от Петра Климука, макет космической ракеты и другие материалы. Также на вернисаже будет демонстрироваться и документальный фильм о первой женщине-космонавте. Планируется, что выставка «Легенда галактики» будет демонстрироваться в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости до середины апреля. Гастроли Калининградского областного музыкального театра проходят сейчас на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. Белорусским зрителям будут представлены концерт «Хиты Бродвея», несколько спектаклей, музыкальные опереты и постановки для детей. В эти же дни на сцене Российского театра идут гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра. Кстати, это первые обменные гастроли между музыкальными театрами. Пожалуй, это все новости. Это была Елена Швайко, Первый национальный канал Белорусского радио.
На прошлой неделе в белорусском городе Орша, районном центре Витебской области, прошло заседание комиссии союзного государства по бюджету и финансам. Главной темой обсуждения стала подготовка проектов программ, которые должны заработать в 2017 году. Одна из них – производство и переработка льна. Дело в том, что в Орше находится крупнейший в Европе льнокомбинат. Но это далеко не единственная тема обсуждения парламентариев 2 стран. Дело в том, что парламентская деятельность союзного государства набирает обороты только сейчас, к весне. В Орше, городе, который называют «восточными воротами Беларуси», собрались члены комиссии по бюджету и финансам, чтобы проанализировать процесс сотрудничества регионов 2 государств и наметить исполнение союзных программ на 2017 год. То, что заседание проходит в Орше, не случайно. Рассказала мне заместитель председателя комиссии, депутат белорусского парламента Людмила Добрынина.
В текущем году свое 20-летие отметят побратимские связи с Вязьмой. Это город Орша наш, конечно. Это говорит о том, что все-таки это действительно устойчивые отношения, прежде всего в экономической сфере. Но мы видим, что, конечно, ежегодно надо их наполнять новым содержанием, программными документами, соответствующими мероприятиями, что и будет делаться, конечно, регионами Оршанского региона и Российской Федерации. Последние такие соглашения межрегиональные были подписаны город Иваново буквально в прошлом году. Ну, я думаю, что хорошая площадка у нас сегодня имеется в регионе. Это проведение международного экономического форума и выставка-ярмарки «Оршанские традиции», которая проходит уже 5 лет, в этом году 6-й год в апреле месяце, позволяет действительно и соглашения определенные заключать, и как площадка для диалога прежде всего между бизнесом. Но и я думаю, что это в дальнейшем послужит такой основой развития межрегиональных отношений.
Перед началом заседания депутаты ознакомились и попробовали продукцию местных предприятий. 10 сортов хлеба, сыр, колбасу, пирожные. Белорусы угощали, россияне хвалили, но не удивлялись. Многим продукция знакома, ведь Орша имеет экономические связи с 62 субъектами Российской Федерации. Сразу несколько регионов сотрудничают в деле производства и переработки льна. Этому направлению посвящена отдельная программа союзного государства «Инновационное развитие льняных комплексов Российской Федерации и Республики Беларусь». Как отметил зампред комиссии, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Арефьев, в развитии программы заинтересованы сразу несколько регионов России.
Мы были фабрики у них на льнокомбинате, там, где производится продукция из льна уже и ткань, и готовые изделия. У нас, в общем-то, вся европейская часть Российской Федерации, не только, а север европейской части Российской Федерации тоже и выращивает лен, и имеются ткацкие фабрики, которые этот лен перерабатывают. Сейчас такая программа есть. Оно захватывает Ивановскую, Костромскую область, Владимирскую, в том числе и Смоленскую, и Брянскую область. С этими областями мы будем сотрудничать и в науке. Дело в том, что лен, в общем-то, мало изученное растение, свойства которого меняются в зависимости от разного воздействия вот на эту материю. Поэтому, когда мы разговаривали на льнокомбинате с их работниками, они говорят, что здесь неисчерпаемая кладезь знаний, и лен можно, в общем-то, превратить... Ну, при помощи определенных улучшений и в шелк, и в ситец, и в хлопок, и во что угодно. Поэтому просто до сих пор льном как следует не занимались, а если хорошо науке поработать над этим волокном, то он может конкурировать и с хлопком, и с шелком тоже. И вот такая программа, она будет реализовываться и на территории Беларуси, и на территории Российской Федерации.
Всего же на 2017 год союзные государства планируют запустить 5 направлений совместной деятельности. Среди них программа ДНК-идентификация, изучение личности и индивидуальных особенностей человека на основе генофондов народов, населяющих территории союзного государства. Другая программа намерена продвигать технологии лечения детей с тяжелыми болезнями позвоночника. Некоторые статьи требуют значительной финансовой поддержки. И дело не в том, что не хватает денег, замечает Николай Арефьев. Подчас хромает исполнительская дисциплина.
Бюджет союзного государства, он не такой дефицитный, как бюджеты обеих государств, поскольку он формируется за счет вложений России и Белоруссии, и они все, обе страны, выполняют свои обязательства по вложению в союзный бюджет. А вот исполняется он, к сожалению, плохо. С одной стороны, союзный бюджет исполняется их управленческими структурами, а не управленческими структурами союзного государства. У нас нет своих министерств, которые бы исполняли программы, поэтому эти программы делятся между Белоруссией и Россией.
Исполнение бюджетных обязательств вполне может проконтролировать Совет министров союзного государства, возражает Людмила Добрынина. В этом году он как раз поддержит совместные медицинские программы.
Совет министров сотрудничает, но нам в этой связи по этим вопросам надо более четко и оперативно подходить и рассматривать. Конечно, надо совместное действие в этом направлении. Обязательно. И вот те программы, которые уже финансируются с бюджета союзного государства в 2017 году, уже приступили к их реализации, надо действительно вот на первом этапе, первый год уже не допустить отставания и выполнения соответствующих мероприятий по программам.
Комиссия по бюджету уделила внимание гуманитарным вопросам, обсудив перспективы историко-культурного развития регионов пограничья. А Витебскому облсполкому и администрации соседней Смоленской области поручила разработать карту патриотических туристских маршрутов. В нынешнем году 78 лет исполняется Национальному художественному музею Республики Беларусь. Его экспозиция включает коллекцию древнебелорусской иконописи и картины европейских художников XVI-XX веков. Широко представлено также искусство Индии, Японии и Китая. Однако жемчужиной музейной коллекции принято считать уникальное собрание русской живописи, которое, по мнению искусствоведов, сравнимо с шедеврами, представленными в Третьяковской галерее и Русском музее Петербурга. Об истории Минского храма искусств и особенностях его экспозиции заместитель директора музея Наталья Селицкая рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Нечаенко.
Наталья Леонидовна, расскажите, пожалуйста, для наших слушателей об истории музея, как он возник, как появился.
История нашего музея начинается с 1939 года, когда по указу правительства БССР была создана государственная картинная галерея. Размещалась она не в теперешнем здании, она занимала несколько комнат дома офицеров и насчитывала коллекция до 1941 года года порядка 3000 экспонатов. Первым директором был известный культурный деятель и керамист Николай Прокопьевич Михалап. Но, к сожалению, в 1941 году при наступлении немцев достояние картинной галереи было разграблено, и, в общем-то, до сих пор нам удалось вернуть на протяжении последующих десятилетий порядка 500 произведений искусств. Все остальное до сих пор в розыске.
Немцы вывезли в Германию, да?
Да, безусловно, это вывозилось в Германию. И второй этап истории нашего музея начинается уже с 1944 года, когда этот музей возглавила Елена Васильевна Аладова. Это ярчайшая личность для истории нашего музея, поскольку с ее деятельностью связана собирательская деятельность музея. Именно при ней стали формироваться наши уникальные коллекции русского искусства, Западной Европы, Востока, национального искусства. Елена Васильевна Аладова и научные сотрудники ездили по деревням, маленьким городам Беларуси и собирали те же иконы, церковную утварь. И они доказывали государству, что это не предметы культа религиозного, а настоящее произведение искусства. И тем самым, благодаря ее деятельности Аладовой, были сохранены вот настоящие национальные произведения.
Я слышал и видел на вашем сайте в интернете, что собрание русской живописи у вас сравнимо с такими собраниями, как Русский музей в Петербурге и Третьяковка в Москве. Это действительно так? Что за жемчужины там представлены русской живописи?
Коллекции русского искусства, не только живописи, представлены имена таких художников, как Карл Брюлов, Саврасов, Пукерев, Шишкин, Репин и так далее. То есть это произведения художников, которые сделали историю искусств в России, и у нас также имеются эти прекрасные произведения первого уровня. Коллекция, как она формировалась, что-то в больших количествах приобреталось у частных коллекционеров. Наше государство, БССР, выделяло деньги на закупку этих предметов. Елена Васильевна Аладова ездила на выставки, общалась с частными коллекционерами, и она умела договариваться, именно привозила действительно шедевры. Таким образом пополнялась эта коллекция. Что-то отдавалось из там, того же Русского музея, Третьяковской галереи. Ну, она знала, что надо брать. Поэтому вот благодаря ей эта коллекция у нас действительно очень высокого уровня.
Интересно, а с какими российскими музеями вы тесно сотрудничаете, меняетесь выставками?
Ну, безусловными лидерами в нашем сотрудничестве является Государственная Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Буквально в прошлом году у нас прошла замечательная выставка «Обитель милосердия. Искусство буддизма», которая проходила изначально в Петербурге, и к нам приехала из Эрмитажа уже немножко уменьшенная вариант этой выставки. Тоже пользовалась большим успехом. До этого к нам из Эрмитажа приезжала гравюра Укиё знаменитая. Что касается Третьяковской галереи, тут мы уже на протяжении многих десятилетий обмениваемся выставками. Вот буквально в этом году у нас будет выставка из Третьяковской галереи, посвященная 145-летию нашего уроженца, художника прекрасного, мастера лирического пейзажа Витольда Каэтановича Белуницкого-Берули. Будет представлено 15 произведений из Третьяковки художников круга этого мастера. Ну и, конечно, нам 78 лет, это правда. Мы уже готовимся к 2019 году, когда будем отмечать 80-летие, поэтому у нас в планах сделать большие проекты именно с российскими музеями. Мы уже обдумываем это.
Тогда вы знаете, еще один вопрос в связи с этим, с российскими музеями, понятно. А с какими зарубежными музеями сотрудничаете? Какие интересные выставки были в последнее время из Европы к вам, кто приехал в гости?
Я считаю, что нашей победой стало то, что в прошлом году, в 2016 году, прошла выставка наших икон 17-21 века в музеях Ватикана. Это вообще беспрецедентный случай, когда для нас в музее Ватикана, куда очень сложно, в принципе, попасть со своими произведениями, сняли византийскую иконопись 15 века и разместили наши экспозиции. Экспонаты. Это высочайший прорыв. Я считаю, что Беларусь была представлена на таком уровне в Италии, и выставку посетили первые лица стран, и она действительно имела большой успех. Что касается выставок, которые приезжают к нам, то мы сотрудничаем с Италией, Испанией. Вот не недавно у нас была выставка, называлась «Гоя Пикассо», выставка из Мадридской академии изящных искусств Сан-Фернандо. Приезжал капричес Гои и часть произведений Пикассо. Тоже было очень интересно посмотреть на эти произведения двух знаменитых испанцев. Наши иконы в марте буквально вернутся из музея Эль Греко в Толедо. То есть мы показываем свое национальное искусство далеко за пределами Беларуси. И это во многом связано с деятельностью нашего генерального директора, потому что его кипучая энергия, его профессионализм помогает иногда преодолеть такие вопросы, которые кажутся нерешаемыми. Но нет ничего невозможного.
Ну что же, остается вам только пожелать, знаете, большому кораблю большое плавание, попутного ветра вам в ваши паруса, чтобы пополнялась коллекция. И ждем вас в гости в Москву с вашими коллекциями, с вашими рассказами.
Дмитрий Нечаенко познакомил нас с заместителем директора Национального художественного музея Республики Беларусь Натальей Селицкой. На сегодня это все. Программу подготовила и провела Ольга Беляева. Всего вам доброго.
«Союз» – программа из цикла «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.